Разбор полета.
21.07 в Москве. Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, со мной Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодняшний наш гость, чей полет мы разбираем, это кандидат в мэры города Москвы от партии ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев. Михаил Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Татьяна и дорогие радиослушатели.
Поскольку вы уже... Простите, пожалуйста, признались, что слушали нашу программу, то наверняка знаете, какой будет первый вопрос. Ну, а для тех, кто не знает, и мы, конечно, повторим. Михаил Владимирович, самое тяжелое, самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в своей жизни, чтобы не только вас лично касалось, но и вот людей вокруг вас, может быть, каких-то людей это решение затрагивало бы?
Пойти на выборы в 2004 году. И сокрушительно в 22 года победить в одномандатном округе в Самарскую городскую думу. Будучи самовыдвиженцем, победил действующего депутата, чуть не был не снят «Единой России» тогда, в 2004-м. Самое сложное решение. Почему? Только выпустился из университета, уже хотел идти на завод, работать я инженер по образованию авиационных двигателей. Но мои соратники, молодые друзья, команда уговорили идти на выборы.
А вы тогда были беспартийным?
Я был, кстати, удивительным образом членом «Единой России». Но она хотела меня снять. Я там был фрондой в Самарском региональном отделении.
То есть вот это все «идущие вместе» там и так далее, да?
Ну, при чем здесь «идущие вместе»? У вас, мне кажется, очень смутные представления.
Нет, не с этого раза начинали, мне кажется, нет?
Я с 2000 года по 2003 год руководил Самарским региональным отделением прекрасной организации, патриотической, «идущие вместе». Считаю это великолепным гуманитарным проектом. Мы делали суперакции, помогали ветеранам, запускали трамваи вежливости, собирали детским домам игрушки, деньги и так далее. Никакой
Скажите,
политики.
А
общественная молодежная деятельность.
К решению, о котором вы сказали, вот в чем, что было на весах тогда? Вот пойти или не пойти?
Замечательная карьера. Диплом отличника, карьера на заводе «Моторостроитель», сегодня входит в объединенную двигатель-строительную корпорацию. Сегодня я был бы уже наверняка топ-менеджер, получал бы гигантские деньги. Или идти на выборы, попробовать рискнуть, может быть, выиграть, может быть, проиграть, потратить свои последние сбережения, что я и сделал тогда на выборах.
А ради чего идти на выборы?
Молодежь попросила попробовать себя в политике, повлиять на решение войти в самарскую политику. Быть самым молодым, самым интересным, как и сейчас на выборах мэра Москвы.
Спустя 10 лет. Вы когда рассказывали про три года, что вы провели в «Идущих вместе», вы как-то вот так подчеркнули, что никакой политики.
Да.
И вдруг через год политика, потому что согласитесь, что выборы
да.
это вот уж
и округ.
Политичнее политики не найти. А как вот так за год, что за цепь решений, что за размышления, сомнения, как вы поняли, что ну вот гуманитарная история это там хорошо или там недостаточно? А почему в политику?
Потому что это был округ, где располагался и располагается мой родной Самарский государственный аэрокосмический университет имени Сергея Павловича Королёва. И там очень много общежитий, студенты, мои соратники, друзья. И вот они сказали, нам нужен такой депутат, как ты. Целая команда работала, несколько сот человек, и мы выиграли. Второе место с двукратным отрывом занял, что удивительно, кандидат против всех. Тогда он еще был. А действующий депутат – третье место. А богатый доктор, который шел от губернатора тогда, Титова Константина Алексеевича, четвертое. То есть цепь решений – попробуй себя в политике. Хотелось, чтобы не политика на тебя влияла, а попробовать самому влиять. С командой, подчеркиваю.
И к тому времени вы уже были в «Единой России».
Я был членом, это было такое решение конъюнктурное. Я работал инженером в одной из компаний. И генеральный директор нас попросил вступить в 2003 году. Но в 2005 я из нее благополучно вышел и вступил в ЛДПР. После знакомства с Владимиром Жириновским в поезде.
Подождите, сейчас к этому придем. А вас вообще не возмутило это, что вот директор завода просит в партию вступить?
Нет? Не возмутило. Это была интересная тогда партия. Не было этого шлейфа. 2003 год. Она только зародилась. Провластная. За Путина. Я ведь не говорю, что он прямо в начале нулевых. Я симпатизировал президента Путина. Он был молодой спортсмен, занимался горными лыжами и занимается. Я тоже с 98 года на горных лыжах. Являюсь, кстати, мастером спорта по фехтованию.
То есть, да, в какой-то момент...
Facebook, мы поняли.
Никакого.
Вы еще, наверное, еще принимали для себя решение заниматься спортом серьезно или не заниматься?
В 2000 году я бросил фехтование, будучи чемпионом Самары, Самарской области, призером всероссийских и всемирных соревнований по фехтованию на шпагах среди юниоров.
Почему бросили?
Бросил из-за учебы. Мне очень хотелось быть отличником-инженером авиационных двигателей.
Отличником, спортсменом, медалистом,
олимпийцем. Это тяжело. Сборы. Сборы, вот в чем проблема.
Ну, учиться-то тоже, наверное, нелегко, прямо
скажем. Это, значит, не зря у нас вот тут подготовка идет к следующему эфиру. Просто те, кто смотрит с телевизора, могут увидеть, что мы сидим на фоне видеоэкранов, на которых вот Су-20, ну, как там?
27.
Вот летает.
Летает, да, иногда.
Хорошо, тогда расскажите нам про...
Су-27 самый надежный, и там еще МиГ-29, вот поменьше, видите, силуэт.
Да, но я надеюсь, что в следующей программе нам об этом расскажут участники следующей программы. Уж извините, что мы вас не про самолет спрашиваем. Хотя нет, про самолет тоже. Ваши родители врачи, если я все правильно
понимаю. Отец заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, хирург, принявший за свою жизнь 50 тысяч родов.
А вы почему врачом не стали?
Потому что мне всегда была интересна техника. И в аэрокосмический университет я поступал после аэрокосмического лицея, который окончил тоже золотой медалью в Самаре в 98 году.
А родители как?
Да, не пытались вас отговорить?
Может, сын, быть, давай просто продолжай.
А как вы отстаивали свое решение с родителями?
Просто.
Расскажите.
Мне интересна техника. У меня сегодня 4 патента на изобретение. Я принес свой материал вам, кстати. Вот, смотрите, это металлорезина.
Я думала, печенька какая-то. Тяжелая.
Это металлорезина, изготавливается.
Мне кажется, это
ограниченными партиями. Да,
если
это спрессованная проволока.
Если пригорело что-то, нужно отмыть.
Ну,
да. Подожди.
Вот пусть
на
пришел,
собственные
и
деньги.
Нам программу.
Я
зачем это?
Создал станок, запатентовал его.
И начали прессовать все вокруг.
Начали, вот вы видите, это навивкой сделана проволока. Мы придумали пространственную зиговку. И сегодня я из-за выборов...
Что вы придумали, Михаил Владимирович?
Никак не могу выйти на защиту своей кандидатской технической диссертации в связи с выборами, политической деятельностью. Хотя все уже готово.
А зачем
это
нужно?
Это или фильтр, или демпфер, или шумопоглощающие пластины. Разные применения. То есть это металл со свойствами резины.
Ну, просто похоже на спрессованную штучку
будет тихо,
для мытья посуды.
Мытье посуды будет тихим.
Вот такие вот вещи делают в нашем университете моя команда.
И у вас вот эта штучка запатентована. Слушайте, а почему же вы решили все-таки не заниматься наукой?
Я и занимаюсь. Я в Государственной Думе зампред комитета по науке и наукоемким технологиям.
Вот такой наукой.
А мы и занимаемся. У меня есть патенты, у меня 30 публикаций в международной и российской печати по технике. Все идет по плану, все работает.
А вы нам ее подарите или заберете?
Могу подарить, никаких вопросов.
Мне, пожалуйста. Хотя бы на эфир, я тебе потом верну.
Мы разберемся, как ее подарить.
То есть у вас никогда не было вот этой развилки, что я хочу заниматься только наукой, я хочу что-то придумывать, что-то изобретать и идти по этой стезе? Или вы для себя
я
решили, что я могу прекрасно...
Нет, ну только наукой, вот только ученый или только
политикой. Ну а кто будет политикой заниматься тогда, девушки миленькие? Мы будем, молодые инженеры. Я вам смею сказать, что креативный класс, о котором так много говорят, в том числе и в эфире вашей радиостанции, это я в том числе. Я его олицетворяю. Инженеры – это те, кто создают что-то, а не те, кто сидят на компьютерах и перераспределяют благо в банках или в каких-то торговых сетях. Это люди, которые создают конструкторы, инженеры, научные сотрудники и так далее.
Слушайте,
то есть это
а
мы.
Если мы ее сломаем...
Ничего страшного.
Ничего страшного. Ну, просто мне интересно,
это вам.
Насколько... Нет, насколько это может испортить ваше изобретение.
Отобрали изобретение у гостя.
Да, то, что я, например,
хорошо, пока Татьяна Фельгенгауэр ломает изобретение Михаила Дегтярева, расскажите нам про вот это...
Ну, чтобы вы понимали, это изобретение моих учителей. Я придумал новый способ его изготовления методом пространственной зиговки. И станок сегодня в Самаре, созданный на мои деньги, работает. Он запатентован вместе с методом.
Хорошо. Пока Татьяна Фельгендорн не доломала.
Я, да, записываю.
В 10 раз дешевле, в 10 раз быстрее.
Мне очень нравится это название.
Да, мне тоже.
Патенты на моем сайте dektyrev.info.
Про вот это ваше решение уйти из «Единой России» и перейти в ЛДПР.
Встреча с Владимиром Вольфовичем.
А как
он меня
произошло?
Очаровал в поезде. Я лично с ним час пробеседовал.
Подождите, вы ехали откуда куда? Расскажите нам подробности.
Я был в Москве.
Так.
И на вокзале отходил поезд агитационный. Жириновский с оркестром проследовал туда. Я пошел за ним. Мне было интересно. Очень. Ну и слово за слово оказался в поезде и проехал с ним до Урала. Вот за все путешествие удалось лично час побеседовать.
То есть вы вот так просто, обратив внимание на человека, решили зайти в поезд и уехать до Урала?
А я уже с чемоданами в Самару собирался. Я был в Москве по делам, по научным, на конференции. Это был 2005 год. И встретился с ним.
Вот то есть это такой, просто это был порыв?
Порыв. Я всю жизнь за ним следил, и мне очень всегда было интересно слушать его, читать. И вот в поезде принял решение. Приехал, вступил в партию, и уже через полгода он назначил меня руководителем Самарского рекоотделения ЛДПР. Уже действующего тогда депутата Самарской городской думы, с целой командой сторонников, помощников, соратников. Мы все туда перешли, в ЛДПР. И
то
до сих пор работаем.
Вы свое решение, и вы своим решением, своим...
Сотни людей, может быть, тысячи.
Как-то вот...
Увлек за собой.
Увлек, да?
Да.
Увлекли за собой.
Да, 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 да.
Одним
да.
своим вот этим вот случайным
да.
решением.
Ну, почему случайным? Абсолютно обдуманным.
А вы долго обдумывали?
Ну, в поезде подумал. Может быть, денек-другой. Лежа на верхней полке, на нижней у меня ноги упираются, рост высокий.
Так.
И все.
Подумали
и в ЛДПР.
Денек-другой, в ЛДПР, а потом еще подумали и сказали, ребята, айда со мной, ну, эту Единую Россию.
Конечно, вся команда сегодня, это все ребята, которые со мной пришли в ЛДПР в Самарской области.
Угу.
Так получилось. И никто об этом, поверьте мне, не жалеет. Многие из них молодые, перспективные депутаты сегодня в Самарской области. Один даже заместитель председателя Самарской губернской думы. В 32 года. Михаил Владимирович Белоусов.
Я все-таки сломала.
Ты сломала? Да. Я начала, потому что ломать.
Скажите, пожалуйста, вот когда вы избрались депутатом Самарской городской думы, там какое самое сложное или, может быть, самое интересное решение?
Очень сложный был период. Я не знаю, вы это помните или нет, боролся действующий мэр тогда в Самаре был. Он был и коммунистом, потом вступил в Единую Россию Георгий Лиманский с городской думой. Я принял тогда для себя сложное решение – быть в группе депутатов, нелояльных к действующему градоначальнику. Чем, конечно, отказался от многих и карьерных, и, может быть, каких-то материальных благ. И стояли мы в оппозиции. И потом его свергли потихоньку.
Так у вас интересно получается. То есть, если вы приняли в сторону действующего руководителя, то это материальные блага какие-то.
Наверняка. Многие так и делали, кстати. Было дело.
Я вот вас слушаю, я понимаю, что вы... Вот уже второй раз вы рассказываете про историю, когда вы отказываетесь от карьеры потенциальной. То есть,
от материальных благ. Они
для
меня ничего не значат.
От материальных благ. Для вас это вообще ничего не значит? Вы так легко принимаете
эти решения?
Материальные блага
для меня вообще ничего не значат, в принципе. Вот в моей жизни это мне неинтересно. Деньги, средства. Это всего лишь средства для достижения. Мне важнее именно перспектива. И команда. Мне нравилось то, что вот у нас в городской думе в Самарской была такая группа депутатов антимэрская. Я вот в ней был и с большим удовольствием.
Так вам, может быть, просто нравится быть в оппозиции, процесс конфронтации с кем-то? Нет?
Я сказал то, что сказал. Мне нравится в команде работать.
Ну,
и
хорошо,
этим
а
мне нравится моя работа
вам
в ЛДПР.
Нравится? Давайте так по-другому зададим вопрос. Процесс конфронтации.
Любой конфликт, конечно, он сплачивает раз и дает результаты, часто положительные. Это нормально.
А вот
мы
вы
всю жизнь
несколько
ЛДПР,
раз упомянули, что вот там команды, десятки, сотни, может быть, даже тысячи человек. А насколько вообще решение у вас командные, коллективные, или все-таки вот вы лидер, ваше решение, а остальные там могут с ним соглашаться или нет, а вы уж там попытаетесь объяснить или что-то доказать.
Как я очень уважаю вертикаль власти в ЛДПР, так же и у нас в команде. Если бы не было вертикали в ЛДПР, Жириновский, высший совет, куда я вхожу тоже, региональное отделение, актив, то, я думаю, ЛДПР бы уже давно развалилась со всеми этими, как другие партии. Посовещались, разбежались, председатели и так далее. То есть вертикаль – это важно в России.
То есть также партия должна быть вождистского толка.
Почему вождистского? У нее должен быть руководитель, легитимный, общепризнанный лидер. Все. Как в ЛДПР.
А в стране вертикаль тоже важна?
Ну, а как же? Россия на этом и стоит.
Так вы на мой вопрос, кстати, Михаил Владимирович, так и не ответили про то, как принимаются решения. Вот есть отдельный Михаил Владимирович Дегтярев.
По-моему, ответил.
То есть вы не принимаете самостоятельных решений?
Если вы за мою команду, то если экстраполировать мои принципы и уважение к вертикали партийной в ЛДПР на мою маленькую группу в Самаре, моих друзей, моих коллег по Координационному совету, весь самарский актив, то, конечно, они во мне признают тоже лидера. И мои решения они уважают.
И не
очень прислушиваются. Да, пока
а
нет.
Вы вообще...
Но как... нужно вовремя уйти. Я 6 лет руководил Самарским региональным отделением и в 2012 году оставил свой пост, сосредоточившись на работе в Москве в Государственной Думе. А мог бы и сейчас руководить.
Вы считаете необходимым как-то объяснять свои решения?
Конечно, обосновываем обязательно. И в ЛДПР все решения обосновываются, и Владимир Вольфович их обосновывает нам, высшему совету. Высший совет их обосновывает другим структурным подразделениям, всему активу, а как иначе? Решения легитимны, когда, на них есть право руководителя общепризнанное, и, они, конечно, обоснованы.
А как депутат Государственной Думы, вы как решение принимаете, голосовать или не голосовать?
Для начала мы, как и положено, во фракции обсуждаем любые вопросы, самые сложные. Часто за закрытыми дверями идет хороший такой диалог, жесткий, все высказываются. Потом, если решение принято, то оно исполняется, и никаких вот этих сказок о том, что вот депутат мог так проголосовать или сяк. Невозможно.
Не
фракция ЛДПР самая монолитная в Государственной Думе, если вы посмотрите все голосования. Мы голосуем все 56 депутатов так, как решили.
И у вас ни разу не было никакого сомнения, правильно ли вы делаете?
А я это не буду говорить, это же внутри фракции, это внутри фракционной работы.
Вы все свои сомнения относительно решения оставляете внутри фракции?
Конечно, мы их высказываем друг другу, решаем, голосуем, а потом выносим уже на пленарное заседание.
А часто вам удается переубедить товарища, если вы с чем-то не согласны, и доказываете, что вот ваше решение, оно правильнее, чем их?
Бывает. Последний раз своего начальника штаба переубедил, Калашника Сергея Вячеславовича, когда он хотел вернуть время.
Вернуть время вспять?
Вернуть зимнее время, да. Я сказал, что
зря вы так.
В Самаре это не годится. Сказал, и мы как бы эту тему закрыли. Владимир Вольфович поддержал. Это нормальный процесс.
Подождите, я не поняла. Вы как-то так не захотели нам говорить? Но вот если вы внутренне, вы же человек разумный, умный человек, изобретатель. У вас же есть по каждому вопросу своя позиция.
Так приятно, что вы меня так назвали.
У вас же есть своя позиция по каждому вопросу?
Конечно.
Но вот она же не всегда совпадает с линией партии.
У меня был такой сотрудник, очень хороший человек, он сейчас на пенсии в Самаре, он возглавлял административно-хозяйственную часть. И когда мы какие-то сложные вопросы, административно-хозяйственную часть ЛДПР в Самарской области, Георгий Иванович его зовут, он жив и здоров, воспитывает внуков. Я его спрашивал: Георгий Иванович, какое ваше мнение по этому вопросу? Он всегда отвечал, он отставной военный. Михаил Владимирович, мое мнение удивительным образом совпадает с мнением руководства. И на этом мы совещание заканчивали. Вот так.
А как же личность?
А что, прекрасная личность, полковник, воспитывает внуков.
Я про вашу личность, если честно.
Все прекрасно.
Ну, то есть у вас никаких внутренних конфликтов, сомнений не бывает?
Ну, это как у любого человека. Но я повторяю, я их высказываю внутри фракции. Если решение принято не так, как мне бы хотелось, я голосую так, как решила фракция. Это нормальный парламентский процесс. У нас не 450 там одиночек. И, кстати, вот одномандатные округа, которые сейчас продавливают, политическая реформа половины состава Думы. Мы в ЛДПР против этого. Мы считаем, что все...
Да вы же вот в политику эти, пришли все, через одномандатный округ.
Что все в губернскую Думу...
Михаил Владимирович,
губернскую Думу,
будьте же последовательны.
Татьяна, я избрался по спискам ЛДПР 25 лет. Это большое достижение для политики.
А в 2004 году...
До этого вы у самовыдвиженцев.
Прекрасно.
То есть
так
ваши
вот,
первые
вы
шаги
мне не
в
дали
политике.
Договорить. Мы считаем, что вот эти 225 человек, одиночек, которые придут в следующий созыв, конечно, они все не смогут независимо работать. Все это сказки. Все они прибьются, скорее всего, к известной фракции технического большинства, как мы ее называем, которая сегодня фракция технического большинства. И ни о какой демократии речь вообще не пойдет. Это связано с теорией больших чисел. То есть городская дума, местное самоуправление, ради бога. Хотя мы тоже считаем, что было бы правильно по спискам в ЛДПР избирать и местный парламент.
Я все
являюсь
равно
членом
не,
ЛДПР.
Не очень понимаю. То есть в 2004 году...
ни в коем случае.
В 2004 году вы начинаете свой путь в политике именно с выборов по одномандатным округам.
Да.
То есть для вас это старт, для вас это очевидно правильно и приемлемо. Теперь вы говорите, что не нужно этого, и все это вредно. В какой момент вот вы для себя это решили?
Когда вступил в ЛДПР. Это в программе партии.
В процессе у вас там был, не знаю, обряд инициации, вам что-то...
Ну почему? Если я вступаю в партию, то я обязан соблюдать ее программу, разделять ее устав, соблюдать. Это нормально. У нас в уставе четко написано, мы считаем, что партийная система должна развиваться, в том числе и через развитие вот этого института, при котором смешанная система выборов используется, или пропорциональная. Это ответственность партий. Потому что на местах, в административных центрах районов, в поселениях, я же 6 лет руководил Самарским рекоотделением, очень тяжело выбрать оппозиционного депутата, практически невозможно. Там местные князья правят, третируют наших активистов, кандидаты снимаются. Мы постоянно пытаемся урегулировать эти вопросы. В том числе из Москвы в регионы выезжаем, звоним, убеждаем некоторых районных, как мы их называем, князей. То есть политика, может быть, изменилась с 2003 года. Сегодня очень тяжело одномандатнику проникнуть, избраться в муниципальный совет. Это очень тяжело. Мы на себе это ощущаем.
И поэтому вы не хотите, чтобы
не было.
Ну, а что вы хотите? Тогда давайте будет 100% там единороссов, фронтовиков, как сегодня. Нам это зачем? А были бы списки, наши бы проценты приводили бы к тому, что, я имею в виду ЛДПРовские проценты, в местных парламентах, в районных советах были бы 3, 4, 5, 6, 7, до половины депутатов.
Давайте мы сейчас прервемся. Через 5 минут вернемся к вам с программой «Разбор полетов», в которой сегодня выступает Михаил Дегтярев, кандидат в мэра Москвы от ЛДПР, зампред Комитета Госдумы по науке и
наукоемким
технологиям и изобретатель, мастер спорта и фехтовальщик. По фехтованию. И уже новости на эхе.
Разбор полета. Разбор полета.
21.35 столица. Продолжается программа «Разбор полета». И у нас в гостях...
И разбор металлорезиновой заготовки
да,
от Дегтярева.
Вот, ну, Таня Фельгенгауэр сломала подарок от Михаила Дегтярева, который нам вручил какую-то очень уникальную штуку.
Фильтр
для нефти.
С методом
пространственной зиговки.
Она сломала. В общем, короче говоря, у нас действительно продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях кандидат в мэры Москвы от партии ЛДПР, изобретатель, мастер спорта по фехтованию.
Отец, сын,
муж, заместитель председателя Комитета Госдумы по науке, наукоемких технологий Михаил Дегтярев.
Вот. Все-таки по поводу работы в Госдуме. Вы уже достаточно подробно объяснили, как у вас там принимаются решения, насколько вас это волнует или не волнует, беспокоит или нет. Один последний уточняющий вопрос. Вообще, насколько вы задумываетесь или не задумываетесь о том, что каждое ваше решение, по сути, регламентирует в дальнейшем жизнь миллионов людей.
Задумываемся еще как. Все решения взвешенные, продуманные. И вот когда начинается травля и депутатов Государственной Думы, и критика совершенно иногда незаслуженная, в том числе оппозиционных партий, мне очень горько всегда. Потому что ЛДПР, во-первых, в парламенте это старейшая партия. Во-вторых, нам 25 лет, мы вообще в политике. У нас самый яркий, самый харизматичный, самый образованный, знает 5 языков. Лидер. Мне всегда обидно слушать. Люди даже не понимают, что мы каждый день работаем и разрабатываем законопроекты. И очень часто и в кулуарах высказываем жесткие позиции нашим коллегам. Пытаемся влиять на те или иные решения, имея доступ на встречах там, с главой государства, с председателем правительства, к высшим чиновникам. Конечно, люди это не оценивают, и на нас идет шквал критики. Это очень обидно.
Скажите, пожалуйста, Михаил Владимирович,
совершенно незаслуженно.
А вы не задумываетесь о том, вот, когда вы, например, принимаете решение на фракции или там голосуете, что людям, которые, может быть, стоят около Госдумы с плакатами или как-то вот пытаются до депутатов донести свою позицию, тоже горько, что
очень горько.
Их
я
не
Я хочу
слышат.
Сказать, что так
да,
же
что
горько,
слышат,
когда это... избираемых да. сотнями тысяч депутатов за меня, за самарский список, за партию, за ЛДПР, а я возглавлял самарский список, проголосовал 220 тысяч человек. И мне очень горько иногда, что несколько человек с плакатами около Государственной Думы считают, что они народ.
Они не народ?
Они народ, но они пытаются говорить с нами, с депутатами, с позиции массы, что они вот народ, а мы такие негодяи там, и так далее. Вообще-то нас избрал тоже народ, и за каждый мандат мы... цеплялись в регионах, агитировали, проводили свои инициативы в парламентах, в региональных. Я в Самарской губернской думе 5 лет отработал. Были в оппозиции также к власти, как и эти люди сегодня. И нам тоже очень обидно.
То есть, когда государство
это вообще горько,
придет
политика.
220 тысяч человек, только тогда вы скажете, что пришел народ.
Почему в Государственной Думе им необходимо ходить?
Ну, неважно,
вы же там принимаете решения относительно их судьбы или судьбы детей, которых будут усыновлять или не усыновлять.
Это ваша любимая тема, я знаю.
Ну, моя так точно.
Я могу сказать, что ЛДПР 15 лет говорит, что нельзя усыновлять детей за границу. Это фактически торговля людьми. И вы, к сожалению, 15 лет пропустили все наши инициативы по этому вопросу. А как вот эта тема всплыла... к сожалению, увязанная с совершенно непотребным списком Магнитского, так вы, значит, сразу очнулись. У ЛДПР никакой ломки по этому вопросу не было. Мы 15 лет, я от партии сейчас
вы
говорю.
Вы тоже 15 лет.
Я абсолютно считаю это неприемлемым, усыновление наших русских детей за рубеж, не только в Соединенные Штаты. Мы вообще считаем, что это неприемлемо. Мы
так
здесь
подождите, про народ
должны...
Нет, сказать. Да, давайте про народ. Давайте народ. Не про детей, а про народ. Вот в какой момент, когда выйдут люди с плакатами и скажут, нам не нравятся депутаты Государственной Думы, там, в том числе и от ЛДПР, в какой момент вы скажете, да, вот тут вот заговорил народ. Когда 100 тысяч выйдет на улицу, когда 10 тысяч выйдет на улицу...
Да не в количестве
когда 200...
дел.
А в чем?
Вопрос...
Ну вот вы же говорите, что несколько человек с плакатами мне не указ.
Не указ.
Они
мне
не народ и не выражают мнение большинства. Когда 100 тысяч выйдут на улицы, это что для вас будет?
Это серьезный сигнал. Это диалог.
Для каких решений?
Для любых. Это диалог. Когда люди не ходят на митинги, в том числе наши ЛДПРовские, 12 лет, а потом в 2011 году они очнулись, это, конечно, хорошо, что они очнулись в декабре 2011. А то, что мы... Ежириновский, например, после выборов в Мосгордуму вывел 3 фракции из здания Государственной Думы, из зала, протестуя против беспредела Лужковского на выборах. Где были эти люди? Скажите мне, пожалуйста. У меня вопрос как раз в первую очередь встречный к москвичам, к активным гражданам. Я их очень уважаю, сразу говорю. Ребята, политика начинается с избирательного процесса. Вы на муниципальных выборах участвуете, избираете в муниципальные депутаты. Приходите к нам, мы всех выдвинем в ЛДПР. Никаких проблем. Идите в избирательные комиссии наблюдателями. Хотите от ЛДПР, ради бога. Членами комиссии, пожалуйста. То есть политические партии, наши, по крайней мере, ЛДПР, к этому процессу готовы и открыто. А когда все отдыхают где-то за границей, считают себя креативным классом, это нас не коснется. Выборы в Мосгордуму там опустили ЛДПР в 2 раза. И так далее. То, извините, потом в один прекрасный день вы очнулись, мы этому рады. Ну, так давайте вот эту всю энергию пустим не на то, чтобы сказать, Дегтярев, ты плохой, или еще кто-то, с транспарантами, а на выборы, вперед. Вот когда явка будет на выборах мэра Москвы 100%, 8 сентября, тогда и будем вместе говорить, легитимные выборы или нет. Победил тот или иной.
У нас же нет порога явки.
Я говорю о том, что как должно быть. Ходить на выборы – это обязанность, дорогие радиослушатели. Это обязанность,
то есть это неправо.
Я считаю, что это обязанность стопроцентная. Потому что если вы спрашиваете к власти, власть за что-то, потом приходите с транспарантами, оскорбляете депутатов, меня в том числе, бросаете там наши портреты в мусорку там, и так далее, чем отличилось там несколько митингов, то, ребята, вы на выборах были. Если вы были, хорошо. Так давайте еще 10 человек приведите, чтобы явка была 100%.
Подождите, ну вот они были на выборах. Вот они голосовали.
Да. Свою
может быть, не за
выполнили.
Вас. Может быть, не за вашу партию. А может быть,
это
и за
неправильно.
Вашу.
Надо было за
ВПР. Может быть, и за вашу. Но они вот против... Давайте не будем брать любой закон. Они вышли с портретом и сказали, депутаты, вы не правы.
Молодцы. Прекрасно. Я еще раз повторяю. Протест имеет смысл. И не только смысл, а моральное право имеет человек протестовать, если он проголосовал на выборах. Когда будет 100% явка,
то есть до тех пор, пока все не начнут участвовать в голосовании,
это в идеале.
Никто не имеет права высказать свое недовольство.
Да ради бога высказывать. Я вам говорю, в идеале, интересно. Вы передергиваете. В идеале. Давайте вместе ходить на выборы. Тогда власть будет максимально легитимной, и тогда вопросы будут иметь совершенно другое звучание. От людей, которые выходят на улицу.
Окей, давайте
и
про...
все на митинг ЛДПР.
Давайте
вперед.
Про выборы в мэра поговорим. Что это было за решение? Все-таки странно, вы большую часть своей жизни провели в Самаре и работали там. И вдруг вот такое решение про мэра Москвы.
Расскажите, страшное да. скажу. Эху это не понравится. Я горжусь тем, что я вырос. Ну, родился, разумеется. Получил образование в Самаре, в лучшем вузе. Научно-исследовательском университете имени Королёва и так далее. И я рад, что вот меня партия выдвинула. Потому что давайте определимся, кто такие москвичи. Не умаляя заслуг москвичей, которые в третьем, четвертом, в пятом поколении выросли, и все их семьи. Вообще-то сюда, в славный город, в город-герой Москву, приезжают самые активные люди. Они приезжают сюда работать. Работают, делают карьеру, изобретатели, конструкторы, менеджеры, ученые, артисты и так далее. Вот я к ним обращаюсь. Ребята, я и есть пример и олицетворение вас, новых москвичей, которые сюда приехали, здесь живут и свое будущее, и будущее своих детей связывают с Москвой. Поэтому я абсолютно не комплексую, потому что я из Самары и живу в Москве всего 2 года. Хотя, скажу честно, с 2000 года, даже раньше, еще будучи фехтовальщиком, я в Москве был, ну, практически каждый месяц.
Но это же не вопрос комплексов, Михаил Владимирович. Это же вопрос того, насколько глубоко вы погружены в проблемы города.
Погружен замечательно в проблемы. И более вам скажу очень интересную вещь. То, что факт, что за мной парламентская партия, в которой 220 тысяч человек... За моей спиной Владимир Вольфович Жириновский, наш лидер, наша фракция в Государственной Думе, дает мне абсолютное спокойствие в том, что мы справимся с управлением городом-героем Москва.
А про само решение команда все-таки расскажите.
Главное.
Да, про команду я уже поняла еще из первой части, что это главное. А про само решение баллотироваться расскажите, пожалуйста, как это происходило. Сомневались вы или не сомневались?
Не сомневался. Руководство... рассматривала несколько кандидатур, почти десяток,
например,
в том числе
кто?
И мою. Например, Ярослав Нилов, Игорь Владимирович Лебедев, зампред Государственной Думы, Алексей Диденко.
Все какие-то молодые, если я
понимаю. Все молодые, а у нас самая молодая фракция. Это наш плюс, это наше достижение, и всю жизнь фракция ЛДПР была самой молодой. И Жириновский делает ставку на молодых и дает нам возможность развиваться. Это уникальный, вообще говоря, политический процесс в ЛДПР, вы заметите. У нас высший совет, вся молодежь, фракция молодежь.
У вас там вертикаль власти, вы нам уже все рассказали.
Вертикаль замечательная.
Молодежь, не молодежь.
Поэтому и стоим.
Так
и
что?
В сенатора я выдвинул, по согласованию, разумеется, с высшим советом, как раз-таки Нилова Ярослава, Алексея Диденко и Андрея Свинцова, молодого депутата Государственной Думы от города Москвы.
И рассматривалось около 10 кандидатур.
Да.
И что, как это решение принимается? Ну, интересно же, там, вы собирались, спорили, решали, скидывались на пальцах.
Не, ну, во-первых, начнем с того, что у нас у каждого есть фронт работы. Кто-то курирует региональные выборы, кто-то возглавляет комитеты, на лето очень серьезный график. У кого-то семейный вопрос, как у Овсянникова, кстати. У него сын родился, он поэтому, в общем-то, и по состоянию здоровья отошел в сторону, не стал баллотироваться. То есть процесс такой перебора, переборки кандидатов. А потом, конечно, высший совет, утверждение председателем, рекомендации Московской городской конференции. ЛДПР этого 15 июня была, в субботу, как сейчас помню, выходной день. И уже делегаты поддерживают. Вот в чем прелесть ЛДПР. Сказал Жириновский, лидер, рекомендую Дегтярева. Решение 2-2 делегата.
Ух ты.
Почти единогласно.
Как это 2-2?
Нормальный процесс.
Подождите.
У нас и на съездах.
Вы нам полчаса объясняли, что у вас такого не бывает.
У вас должна быть.
Голосование тайное, это хорошо. Есть против голоса.
Угу. Вы потом не вычислили, кто эти злодеи?
А зачем вычислять?
Просто все.
Они сами подошли.
Чтобы знать в лицо вообще.
А для вас это решение стало неожиданным, что вот вас решили выдвинуть в мэры?
Ну, разумеется, это было неожиданно. Даже в процессе обсуждения, зная, что я один из претендентов, финальное решение высшего совета и председателя ЛДПР Жириновского, оно, конечно, неожиданное, приятное. Потом и конференция, а потом и прохождение муниципального фильтра, а потом и регистрация уже кандидатом. На мой день рождения, кстати.
С прошедшим. Ну, то есть вы в данном случае на самом деле не принимали никакого решения. Партия приняла решение за вас.
Ну, а согласие это не решение, разве по-вашему?
То есть вы согласились, это было.
А вы могли отказаться?
Ну, конечно.
Но у вас не было сомнений никаких, что типа, ну, может быть, отказаться, может быть, я не готов, или я хочу все-таки продолжать заниматься наукой.
Я и так продолжаю заниматься. И вот пока мы с вами сейчас беседуем.
Если вас берут мэром, вы. Как себе это вообще представляете?
Будем заниматься в свободное от работы мэром время. Как
мэра
сейчас. Мы с вами здесь. Мы с вами здесь. А станок, который по патенту Дегтярева в Самаре в лаборатории номер 1, работает. И там ассистент кафедры автоматических систем энергетических установок на нем получает вот такие опытные образцы. Мой друг и коллега.
Которые мы ломаем. Все-таки у вас были какие-то колебания, соглашаться или не соглашаться?
Были, конечно.
Так расскажите же, интересно.
Мы все это урегулировали.
Какими аргументами?
Что партия большое доверие оказывает, что партии нужен молодой кандидат, инженер, творец, креативный класс. Как Жириновский говорит, инженеры – это наиболее творческие люди. Они делают весь прогресс, а Москве нужен прогресс.
Я делаю красиво весь прогресс.
Хорошо, а какие аргументы против были?
Исключительно семейного плана, но это ушло в сторону.
А как семья влияет
молодой,
на ваше решение?
Молодой, совсем юный, младенец, младший сын. Ну, пришлось на время выборов поручить супруге этим больше заниматься. Хотя я воспитываю своих сыновей сам.
Семья, вот я тогда напомню вопрос, Иры. Семья как-то влияет на ваше решение?
Никак не влияет. Вот и яркий пример.
То есть вы не советуетесь, не оглядываетесь на семью при принятии решения?
Нежелательно в политике советоваться с семьей. Моя жена, уже будучи женой депутата Самарской городской думы, в 2005 году из телевизора узнала, что я вступил в ЛДПР прямо на пресс-конференции в Самаре. И представлять меня прилетал в Самару тогда руководитель фракции в Государственной думе Игорь Владимирович Лебедев. Вот так.
Ладно.
Хочу вам открыть страшную тайну. После того, как я вступил в ЛДПР, мой отец, заслуженный врач, который был только в КПСС, вступил в ЛДПР через год, чтобы меня поддержать, и вообще он является очень активным членом партии там в Самаре. И жена вступила поддержать мужа, ей тоже нравится программа.
Все
она изучила,
вот
поддерживает.
Мы с вами,
вот в этом
программы?
Плане семья важна. Поддержать меня... В том числе и вот в этом вопросе. У меня все в партии. И мама врач, гастроэнтеролог высшей категории, член ЛДПР, и супруга экономист сейчас в отпуске по уходу за ребенком. И отец, заслуженный врач России, хирург Владимир Иванович Дегтярев.
А вот мы с вами обсуждали в начале программы, как вы с родителями обсуждали вопрос, что вы не будете медиком, а пойдете учиться вот в...
на инженера.
На инженера. А когда вы решили заниматься политикой, с родителями вы этот вопрос обсуждали?
Обсуждали.
Они были против или за?
Против. Они считали, что я прекрасный отличник-инженер и должен идти на завод, делать авиационные двигатели и уже в 32 года возглавить это предприятие. Я думаю, так бы и было.
А вы отстояли как-то перед родителями свое решение?
Конечно. Я привел аргумент, что моя команда, группа молодежи, несколько сот человек, мне рекомендует идти на выборы. Я хочу попробовать. Чувствую силы.
Михаил Владимирович, скажите, а вы какой политический, не знаю даже, как это назвать это слово, то есть вы считаете себя частью вертикали, вы считаете себя оппозицией нынешней власти? Кто вы на самом деле?
Я? Член ЛДПР? Системная оппозиция, конечно. Но я ни в коем случае, как некоторые, не опускаюсь до того, чтобы всех оголтело критиковать. Я считаю, что многое, что делается, в том числе сегодня, и в Москве, кстати. Я говорю честно. Я приду в мэрию после выборов. И то, что сделано хорошего, Москва действительно, она стала более благоустроенным городом, комфортным. Я оставлю, и мы просто быстрее будем делать изменения, улучшающие наш славный город, герой Москву. Порядок, комфорт, достаток – это три слова, на которых базируется моя программа, которую мне помог написать доктор экономических наук, профессор, мое доверенное лицо Никита Кричевский, известный экономист, сотрудник Российской академии наук, Института экономики, и наш партийный экономист и академик Владимир Лисичкин тоже мне помог в значительном объеме по программе. И 3000 наказов мы за месяц, которые получили, все учли в программе. Она сегодня появилась на сайте ldpr.ru.
У меня вопрос как раз по поводу вашего потенциального мэрства. Если мы представляем себе ситуацию, в которой вы побеждаете на выборах, становитесь мэром Москвы, насколько вам помешает то, что у вас, в общем-то, нет опыта принятия самостоятельных решений?
А почему у меня или нет опыта самостоятельных решений?
Потому что предыдущие 53 минуты вы рассказывали, что у вас коллективное сознание, вертикаль власти, команда, Жириновский и прочее. А на посту мэра вы же не будете согласовывать свои решения с лидером партии?
Почему некоторые буду? А почему нет? Владимир Вольфович гений. Я с удовольствием буду с ним согласовывать. Почему я не должен с ним согласовывать?
Ну, тогда, может быть, ему стоило бы баллотироваться в мэра Москвы?
Владимир Вольфович вообще-то у нас руководитель всей партии. Он курирует все избирательные кампании. Что такое для него Москва? Это 1/10 всего народа России. А он у нас в президенты баллотировался сколько раз. И будет еще баллотироваться. Я в этом убежден. Он в прекрасной политической и физической форме. Поэтому...
Скажите,
никаких проблем.
А есть ли решения, о которых вы в своей жизни жалеете?
Ни о чем не жалею. Вообще не оглядываюсь. Только вперед, к звездам на ракете.
Угу. К звездам на ракете — это все-таки возвращаться в науку. А
ну, я же фигурально выражаюсь, Татьяна, вы же прекрасно понимаете.
Ну, я так выразила надежду.
И в политике
просто
фигурально на ракете будем двигаться. Быстро вперед, вверх.
Скажите, а какие, может быть, 5, может быть, 3 вы считаете самые сложные, самые важные проблемы города Москвы?
Самое главное? Ну, во-первых, начнем с мигрантов. Мы 15 лет говорим о том, что пускать только по загранпаспортам, нелегалов домой. В сфере потребительского рынка и услуг с 2015 года вообще не должно остаться ни одного иностранца. Вы посмотрите, что у нас в общепите. И так далее, и тому подобное. Безработица 1,6% в Москве. Эти 1,6% спокойно покроют все вот эти вот рабочие места, которые освободят нелегальные мигранты. Уголовная ответственность работодателям – это наша программа. И вот все кандидаты как на подбор, значит, очнулись перед выборами мэра Москвы и заголосили. Дорогие москвичи, мигранты домой, туда-сюда. Это программа ЛДПР. Это номер один проблема в Москве. Транспортные вопросы
ЛДПР же,
в том
кажется,
числе.
Если я правильно путаю, был как раз лозунг «Россия для русских», «Россия для бедных». Да, это же
почему
лозунг?
«Россия для русских»? Вы только что произнесли фашистский лозунг.
Нет, я читала это на одной из брошюр ЛДПР в 2000
Вы глубоко ошибаетесь. Хорошо выборах, русским, кстати. Хорошо всем – это лозунг ЛДПР. А для кого-то вы путаете нас с националистами и фашистами. Хотя эту фразу произнес впервые император Александр III, чтобы вы знали. Это экскурс в историю. Но это не наш лозунг. Итак, Русские находятся в зоне дискриминации. Это программа ЛДПР, вы об этом знаете. Единственное наше требование, чтобы русским в России жилось комфортно, и они не испытывали никаких сложностей и не было никакой дискриминации в собственной стране. Вот это наша программа. Ну, а по Москве транспорт, ну, разумеется, пробки. Есть несколько интересных идей.
Прошу
и так далее. Готов часами
времени,
на эту тему рассуждать.
Нет, ну давайте тогда совсем чуть-чуть времени
и
осталось.
И зарплаты бюджетникам. В два раза к 15-му, еще в два раза к 2018-му. 124 тысячи рублей будут получать врачи, учителя, профессора московских городских вузов, мастера производственного обучения.
Дальше федеральный бюджет.
Очень легко. Мне сразу все говорят: ребят, вы занимаетесь популизмом, а я говорю, мы с моим консультантом Никитой Кричевским просто исполняем майские указы президента.
Михаил Владимирович, у нас в этом цикле передачи «Разбору полета» не один, а два традиционных вопроса. Первый, над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
А, сейчас?
Сейчас. Вот в данный момент. Над чем раздумываете?
Я думаю, что съесть на ужин.
Прекрасно.
Это интересно. А как вы это решение принимаете? Хотелось бы мне спросить.
Посредством открывания холодильника.
Это очень удобно и достаточно просто.
И на холодильнике у меня висит очень хороший магнитик, там Владимир Вольфович изображен, и написано: еда должна быть в холодильниках, а не на рынках.
Замечательно. И тогда последний вопрос. Опять же, по потенциальному мэрству, предположим, что вы выигрываете эти выборы, ваше первое решение...
Во втором туре. В первом не получится.
Хорошо, во втором туре. Ваше первое решение на посту мэра Москвы.
Первое решение... Проведем референдум по уставу. Устав нужно приводить в божеский вид. Нужно повышать представительность Мосгордумы. На нас у выборы через год. 35 депутатов для Москвы – это никуда не годится. Это какие-то синекуры. Должно быть минимум 100 при сохранении расходов, конечно. И замораживаю проезд в транспорте, в общественном. Замораживаю до проведения аудита все тарифы в Москве. И объявляю открытый конкурс на проведение открытого аудита бюджета и всех государственных бюджетных учреждений города Москвы, где как раз и зарыта та самая собака.
Ну, то есть сначала бюджет...
Аудит, 100%. Да. Именно ГБУ, государственное бюджетное учреждение, там все деньги, бюджетополучатели. Потому что бюджет, все говорят, прозрачный, а как только деньги переходят в ГБУ, которых сотни, там они и начинают, в общем-то, разворовываться. И все директора, руководители ГБУ мной будут приравнены к чиновникам и будут отчитываться о своих расходах и доходах.
Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем программу «Разбор полета».
Спасибо.
Я напомню, что у нас в гостях был кандидат в мэры Москвы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям,
изобретатель фехтовальщик.
Заходите на мой сайт dektyrev.info.
Сын, отец.
Муж.
И муж. Муж.
Михаил Дегтярев, спасибо.
Спасибо, Дегтярев. Михаил Владимирович.
Дегтярев.info. Заходите.
Всего доброго.
Разбор полета.